Глава 24. Как, следовательно, нужно определить понятие народа и республики, чтобы сказать, что эти названия правильно усвояли себе не только римляне, но и другие царства? Если же народу дать не это, а другое определение, если сказать, например, «народ есть собрание разумной толпы», объединенный некоторой общностью вещей, которые она любит. В таком случае, чтобы видеть, каков тот или иной народ, нужно обратить внимание на то, что он любит. Чтобы, впрочем, он не любил, если это собрание не животной толпы, а существ разумных, и если оно объединено общностью любимых ими вещей, оно не без основания носит название народа. Народ будет, конечно, настолько лучше, насколько он единодушен в лучшем, и настолько хуже, насколько единодушен в худшем. По нашему последнему определению, римский народ действительно есть народ, и дело его, без всякого сомнения, есть дело публичное, республика. Что любил этот народ в свои первые и последующие времена – и вследствие каких нравов, дойдя до жестоких возмущений, а от них до союзнических и гражданских войн, пошатнуло и расстроило это единодушие, составляющее некоторым образом здоровье народа. О том свидетельствует история. В предыдущих книгах мы многое привели из нее. Из этого, однако же, не следует, чтобы он не был народом, или чтобы дело его не было республикой, пока остается какое бы то ни было собрание разумной толпы, объединенной общностью вещей, которые любят. А что я сказал об этом народе и об этой республике, то нужно считать за сказанное мною и за мой образ мыслей о народе и республике афинян или каких-либо других греков, о народе и республике египтян, о том первом Вавилоне ассирийцев, когда в народном управлении своем держали они малые и великие царства, и о всяком другом, каком бы то ни было народе. Вообще, град нечестивых, который не находится в повиновении у Бога, повелевшего, чтобы жертвы приносились только Ему одному, и в котором вследствие этого душа правильным образом не повелевает телом, а разум пороками, чужд истинной справедливости. Глава 25. Там не может быть истинных добродетелей, где нет истинной религии. Хотя бы и казалось, что душа блестящим образом повелевает телом, а разум — пороками. Но если сама душа и разум не служат Богу, так как Бог заповедал служить Ему, они отнюдь не повелевают телом и пороками правильным образом. Ибо каким господином над телом и пороками может быть ум, не ведающий об истинном Боге, не подчиненный Его власти, а поддавшийся под развращающее влияние порочнейших демонов? Почему и сами добродетели, которыми, по-видимому, он располагает, через которые повелевает телу и порокам принимать или удерживать то или иное направление, если он к Богу их не относит, скорее пороки, чем добродетели. Хотя некоторые тогда считают добродетели истинными и честными, когда они бывают относимы только к ним самим, они ищутся ради чего-либо другого. Но тогда они надменны и горды, а потому должны считаться не добродетельными, а порочными. Как не от плоти, но выше плоти то, что дает плоти жизнь, так не от человека, но выше человека, то, что дает блаженную жизнь человеку, и не только человеку, но и всякой власти и силе небесной. Глава 26. О мире чуждого Богу народа, которым пользуется для благочестия народ Божий, пока странствует в этом мире. Поэтому, как жизнь плоти есть душа, так блаженная жизнь человека есть Бог, о чем священные писания евреев говорят: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» — Псалом 143, стих 15. Следовательно, отчужденный от Бога народ несчастен. Но и этот народ любит своего рода мир, хотя и не отличающийся честностью, которого, впрочем, в конце иметь не будет, так как прежде конца ненадлежащим образом им пользуются. А чтобы до времени он в этой жизни имел его, это важно и для нашего града. Пока оба града взаимно перемешаны, пользуемся и мы миром Вавилона, из которого народ Божий освобождается верою, так как если бы находился в нем во временном странстве. Поэтому-то и апостол увещевает церковь молиться за царей и начальствующих, прибавляя: «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 2. И пророк Иеремия, когда предсказывал древнему народу Божию предстоящий плен, и от лица Божия повелевал, чтобы с покорностью ушли в Вавилон, служа своему Богу самим этим терпением, убеждал также, чтобы молились за него, за Вавилон, говоря, что «при благосостоянии его и вам будет мир». Иеремия, глава 29, стих 7. «Мир, разумеется, временный, общий и добрым, и злым». Глава 27. О мире служащих Богу, полное безмятежие которого не может быть достигнуто в этой временной жизни. Наш же частный мир и в данное время есть с Богом в вере, и в вечности будет с Ним в видении. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Но в данное время как тот общий, так и наш особенный мир таков, что представляет собою скорее утешение в несчастье, чем радость блаженного состояния. Даже сама справедливость наша, хотя и истинна по причине конечной цели истинного блага, которая имеет непосредственное отношение, в этой жизни, однако же, такова, что скорее осуществляется отпущением грехов, чем усовершением добродетелей. Свидетельствует об этом молитва града Божия, странствующего на земле, ибо через всех членов своих он взывает к Богу: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» — Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. Не за тех действительно эта молитва, вера которых без дел мертва. Послание Иакова, глава 2, стихи 17 и 26. Но за тех, чья вера действует любовью. Послание к Галатам, глава 5, стих 6. Ибо, будучи в подчинении Богу, но в условиях настоящей смертности и в тленном теле, обременяющем душу, разум не может вполне повелевать пороками. Потому и необходима праведным такая молитва. Как в действительности не повелевают, никогда не повелевают без столкновения с пороками. И у хорошо сражающегося, и у господствующего после победы над такими врагами и подданными непременно в условиях настоящей немощи укроется от глаз что-нибудь такое, в чем он согрешил, если не уклончивым действием, то не твердым словом или летучей мыслью. И потому, пока приходится повелевать пороками, полного мира нет, потому что и с теми, которые сопротивляются, ведется война, полная опасностей, и те, которые побеждены, не оставляют еще места безопасному и спокойному торжеству, а должны удерживаться в подавленном состоянии заботами повелевающей власти. В таких искушениях, о которых божественными словами коротко сказано: «Не искушение ли житие человеку на земли?» Иов, глава 7, стих 1. В таких искушениях разве только человек надменный представляет себя живущим так, что он не имеет нужды говорить Богу: «Прости нам долги наши». поистине невелик, а надменен и напыщен, которому справедливо противится тот, кто дает благодать смиренным. Потому и написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, глава 6, стих 6, первое послание Петра, глава 5, стих 5. Итак, в настоящей жизни справедливость в ком бы то ни было сводится к тому, чтобы Бог повелевал повинующимся Ему человеком, душа — телом, а разум — пороками, еще упорствующими или уже подавленными. И чтобы у самого же Бога просить и благодать и заслуг, и прощение грехов, и Ему же приносить благодарение за полученные блага. В состоянии же того конечного мира, с которым должна соотноситься и для достижения которого должна соблюдаться эта справедливость, так как восстановленная в бессмертии и неповрежденности природа пороков иметь не будет, и так как никто из нас ни со стороны другого, ни в себе самом не будет встречать никакого сопротивления. Не будет уже нужды, чтобы разум повелевал пороками, которых не будет вовсе. Но будет повелевать Бог человеком и душа телом, и в повиновении там будет такая же приятность и легкость, каковым будет и счастье в жизни и царствовании. И во всех и в каждом это будет там вечным, а вечное будет несомненным. А потому мир того блаженства или блаженство того мира будет высочайшим благом. Глава 28. Какой, в конце концов, предстоит исход нечестивым? Тем же, которые не принадлежат к этому граду Божию, предстоит тогда вечно продолжающееся бедствие. Оно называется еще второй смертью, потому что нельзя сказать, что они будут там жить, ни о душе, которая будет отчуждена от жизни Божией, ни о теле, которое будет подвержено вечным скорбям. В том и состоит ужас этой второй смерти, что она не будет в состоянии окончиться смертью. Но так как, подобно противоположению несчастья и блаженства, смерти и жизни, предполагается также и противоположение войны и мира, то не без основания задают вопрос: если в качестве конечного блага проповедуется и восхваляется мир, то в противоположность этому что за война и какого свойства может предполагаться как конечное зло? Ставящий такой вопрос пусть обратит внимание на то, что в войне вредно и опасно, и тогда он увидит, что это не что иное, как взаимная вражда и столкновение вещей. Какую же войну можно придумать тяжелее и ужаснее той, когда воля так неприязненна страсти, а страсть — воле, что подобной вражде не может положить предел никакая с их стороны победа? Или когда сила страдания вступает в борьбу с самой природой тела, так что ни одна из них не уступает другой? Когда в настоящей жизни происходит подобное столкновение, то или побеждает страдание, и смерть отнимает ощущение боли, или побеждает природа, и ощущение боли устраняется выздоровлением. Но там и страдание будет оставаться, чтобы терзать, и природа будет продолжать свое существование, чтобы ощущать страдание. То и другое не прекратится, чтобы не прекратилось наказание. А так как к этому конечному благу и конечному злу, к тому желательному и к этому наводящему ужас, к первому добрые, а к последнему злые, перейдут вследствие суда, то об этом суде я поговорю, насколько даст Бог, в следующей книге.